Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале «Деньги 24». Меня зовут Константин Цыганков. Это наш традиционный дайджест основных экономических и финансовых событий этой недели. Погнали! На этой неделе состоялся Московский финансовый форум. Это мероприятие гораздо скромнее, чем форум Санкт-Петербургский или форум Восточный. Такое ламповое мероприятие. Я там сегодня работал, и самые интересные наблюдения следующие. В прошлом году главная пленарная сессия с участием министра финансов Силуанова и мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина прошла где-то днем, потом в 2 или в 3 часа. И народу на форуме было очень много вплоть до этого момента, вплоть до пленарки. Пленарка прошла, еще что-то часик-полчасика, и все как-то рассосались. В этом году пленарка была аж в 10 утра. И как только пленарка закончилась, где-то в 11:30, да, ну где-то треть, наверное, участников форума куда-то усвистело, потому что это было главное событие, прям вот реально стало меньше народу в разы. В час дня был обед, специально для всех делегатов, да, и еще треть улетела. И вот мы последний эфир оттуда вели где-то примерно в половину третьего, да, и народу было вот раз, два и обчелся. Все разбрелись по своим, соответственно, маленьким зонам, где вели небольшие свои локальные дискуссии. Ну, а если говорить о глобальных дискуссиях, то некоторые интересные темы там поднимались. Смотрите, во-первых, интересную тему поднял министр финансов Антон Германович. Он рассказывал о бюджете России до 2028 года, и он сказал, что этот бюджет должен помочь смягчению денежно-кредитной политики. Что он имел в виду? Россия находится в периоде планового охлаждения экономики, и он должен пойти как плавно. Плановое охлаждение, которое должно идти плавно. Тут главное не переборщить и не недоработать. Очень интересная формулировка, и особенно она интересна в привязке к бюджету. Я эту логику понимаю следующим образом. Минфин выделяет деньги, льготные кредиты и так далее. Банки все это транслируют в денежную массу, и у нас растет инфляция. То есть здесь необходима какая-то логика работы, что, мол, Минфин, перестаньте деньги вот так вот бездумно тратить и вбрасывать их в экономику.
Остановитесь!
Это ведет к тому, что банки создают кредитные средства, увеличивается денежная масса, чистая монетарщина, и растет у нас, собственно говоря, инфляция. При этом они опять-таки поспорили, а нужно ли помогать бизнесу. Там был прям интересный эпизод, достаточно забавный. Значит, глава Минфина задается вопросом, вот кому мы должны помогать? Разгильдяям, которые ничего не могут и кричат «спасите, помогите», да, или могут, но только после «спасите, помогите», или тем, как он выразился, «тащат», тем, кто тащат. И, собственно говоря, вот, может, эффективным лучше помогать, чем вот разгильдяям, а то ведь эффективные, они молодцы, на Бирюна такая берет микрофон, а может быть, они потому и эффективные, что вы им не помогаете. Тоже интересный подход с ее стороны, не ожидал, мол, не трогайте бизнес, вот своей помощью вот этим вот сами совсем справятся. Возможно, не без отзвука гиены, да, ибо не будем помогать никому, сами с усами, и все развалится к чертовой матери. Такое тоже ведь возможно? Возможно. Но дискуссия была достаточно интересная в этом плане. Значит, смотрите, опять-таки, возвращаясь к бюджету, очень много было разговоров о некой необходимости сбалансировать этот бюджет. Прям баланс встречался у Силуанова в каждом четвертом предложении, вот этот термин.
Плохой баланс, потому что у нас все, понимаете, не так, как у всех.
Но что конкретно имелось в виду под сбалансировкой, то есть поясни, обоснуй. Этого не было. И в этом плане достаточно интересный, может быть, вброс. Я надеюсь, что этот вброс появляется на Reuters. Правительство России готовится поднимать НДС с 20 до 22%, чтобы справиться с дефицитом бюджета и сохранить имеющиеся резервы. Повышение НДС якобы уже заложено в бюджет, который будет рассматриваться до 2028 года уже 29 сентября. То есть его внесут в Госдуму, и к 1 октября мы уже все узнаем. Вот я, наверное, пару недель назад сказал бы, что это стопудовый вброс. Сейчас, послушав Силуанова и послушав все эти разговоры о балансировке, у меня появляются вопросы. Может быть, действительно, это не вброс, и от этого мне становится неприятно. Но смотрите, если вы хотите повысить НДС, то, возможно, как бы Набиуллина была бы против в этом плане, ибо это 100% приведет к дополнительной финансовой нагрузке на бизнес, а это рост цен. А это инфляция, с которой мы опять-таки боремся. Опять вы создали этот замкнутый круг, по которому как белка в колесе все носится, и хотите теперь, когда вот наметился хотя бы вот план выхода с этого чертового колеса, вы запускаете его, получается, по новой, с новой силой, да? Это если, опять-таки, повторяю, не вброс, если вот к концу месяца мы увидим, что действительно идут разговоры о повышении НДС. Если это вброс, то успокоились, выдохнули, значит, не в этом году. Может быть, чуть позже или все-таки не будет этого, не знаю, но сама идея меня пугает. Что еще важное отметил Силуанов? Он заявил, что при подготовке бюджета, соответственно, закладывает постепенное снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле с $60 за баррель до 55 к 2030 году. При этом в новый бюджет будет заложена цена нефти средняя $59 за баррель Urals. Как по мне, все равно слишком много, но логика очень простая. По словам Силуанова, нужно довести долю нефтегазовых доходов, долю в бюджете до 22%. Вот в следующем году они ожидают 22%. Хотя буквально еще некоторое время назад, несколько лет назад, это было 50%. Нет, сама идея, логика правильная. Мы не должны зарабатывать только как, извините, нефтяная сиська. То есть мы вот туда вот это все откачиваем, да, и сюда приходят нефтедоллары, нам хорошо. 2008 год показал, что это проблема. Текущее положение дел с санкциями показывает, что это проблема, да. Ну и, извините, добавим к этому Советский Союз. Рухнул во многом из-за этого. Одна из причин, что в 80-х закончился нефтяной кризис, у нас помирились все, и неожиданно цена на нефть упала, и у Союза кончились деньги. Соответственно, вот логика отказаться от этой истории и перейти на другие ресурсы поступления денег в бюджет, она правильная. Но что является этим ресурсом? Вот это мы с вами, да, за счет наших налогов? Или это все-таки какая-то другая продукция, которую мы будем создавать и за счет чего зарабатывать? Вот учитывая вбросы про НДС, реально начинаешь задумываться, что мы с вами. Что еще говорили? Здесь я отмечу цитату Набиуллиной. Смотрите, она сказала: замедление экономики – да, рецессии – нет. То есть вот еще раз, она подчеркивает, согласно ее параметрам, согласно ее расчетам, замедление присутствует, оно было нужно, но ни о какой рецессии речи не идет. Либо пытается сохранить хорошую мину при плохой игре, либо все-таки действительно те экономические параметры, на которые мы смотрим, ну, пока мы кричим «волк», пока его еще нет, да? Дальше. Инфляция снижается, но остается выше целевых показателей. 8,2%. Это последние данные по инфляции на этой неделе. Дальше. Фундаментально курс рубля может быть достаточно крепким, причем призывала Набиуллина ориентироваться на рыночный курс, и я в очередной раз подчеркнула, что нет волшебного рычага, который дергает ЦБ, этот курс подкручивая. Как по мне, так это не буду называть это громким словом, но, как по мне, Эльвира Сахибзадовна не договаривает. Мне все-таки кажется, есть такие рычаги у Центрального банка, и он их использует. И хотя этот курс действительно во многом рыночный, потому что рынок, спрос, предложение со стороны банков, экспортеров и импортеров – это чистый рынок, да, но на этом чистом рынке есть очень даже, на мой взгляд, видимая рука, которая удерживает определенные уровни в определенном периоде времени. К примеру, сейчас цель – победить инфляцию, значит, импорт должен быть дешевым. И дальше она приходит к тому, что как мы вообще все можем исправить – это повысить производительность труда. Много мы об этом говорили. Производительность труда каким образом повышается? Либо вы ставите новое, мощное, классное, высокотехнологичное оборудование, соответственно, и производительность у нас растет, либо сам бизнес должен быть высокопроизводительным и эффективным, да, ну и третий момент – это, разумеется, люди. Люди как в офисах, так и на рабочих местах, так и как синие воротнички, так и белые воротнички и так далее. Я думаю, каждый знает вот этих некоторых товарищей, которые непонятно чем на работе занимаются, а получают какие-то сумасшедшие деньги. Вот их должно быть поменьше, а эффективных сотрудников побольше. Это правда. Но этот бардак просто так за неделю не решить, разумеется, не за месяц его не решить. Но Набиуллина права в своем вот именно направлении. Делайте все эффективно, начиная от хай-тек технологий производства, заканчивая грамотным управлением. Еще одна интересная тема, связанная с ВВП и со всем вот этим вот, это падение инвестиций. Соответственно, российские компании публично начали заявлять о снижении инвестиционных планов на текущий год. В сумме снижение на 733 ерда. Какие причины они называют? Высокая ключевая ставка, которая привела к росту стоимости кредита. Вообще, по идее, инвестиции именно в основной капитал должны идти из собственных средств. Но многие эти собственные средства определяют еще либо в оборотку, либо пускают куда-то на другие проекты, да, а для инвестиций использовали кредит. В принципе, нормальная практика. Но вот кредит стал высокий, и инвестиции в основной капитал решили отложить. Падение спроса соответственно, меньше покупают, у тебя падает прибыль, из этой прибыли ты формируешь инвестиции, логика понятна. Нехватка кадров, ну, здесь, как обычно, ты хочешь проинвестировать в новый завод, к примеру, в новую линию производства, а где ты возьмешь людей, которых нет? Большой вопрос. Да, ты, как мы сейчас многие делают, из Северной Кореи можешь взять людей, из Индии набирают людей, да, но это все равно не то, что тебе нужно. К примеру, ты определенные пробелы ты закрываешь, но далеко не все. Ну и, разумеется, высокая инфляция, которая приводит к подорожанию всего. У тебя заложено было 100 ярдов на инвестиции, потом выясняется, что теперь все это стоит 150 ярдов, и ты такой, да ну нафиг, и не делаешь этого. В принципе, логичные причины. Единственное, что напрягает, это список компаний, которые эти инвестиции сокращают. РЖД, Газпром, Норникель, МТС, Т+, Черкизово, Русал, Северсталь. Это как бы во многом кровь российской экономики, ее мощь. Вот, пожалуйста, приехали. Что при этом забавно, да, вот мы говорим, тут замедляются инвестиции. ЦБ, 59% предприятий не ожидает отклонений в плане принятых на год инвестиционных планов, а четверть хотят их увеличить. Кто прав? ЦБ со своим опросом или вот бизнес-сообщество со своим опросом? Кто кого где опрашивает? Методологию, будьте любезны, на стол оба. Потому что часто еще идет речь о малых-средних предприятиях, и вот здесь полный бардак на самом деле в этом плане. Причем по статистике Росстата инвестиции уже снижаются на 4,3% в первом полугодии. В 2024 году в аналогичном периоде было 11%. Мы даже озвучивали это. Я назвал это вредительством самым настоящим. Да? Второй квартал 1,5% против 8,7% в первом квартале. Опять-таки не хватает денег и падение спроса. То есть из-за падения спроса меньше продаж, из-за меньших продаж меньше прибыли. Все, денег нет на инвестиции. До свидания. Есть вот прям мнение, которое высказывают эксперты. Да? Проблема недоинвестирования в машины и оборудование. Как это говорится в экономике, первичные средства производства. Вот последние десятилетия, два десятилетия, никто ни хрена, извините за выражение, это не делал. Вот такой типичный российский подход. Есть станок, он работает, пускай работает.
Ладно, и так сойдет.
Ну, что мы будем деньги тратить, когда их можно более эффективно потратить, там, к примеру, да? Ну, вот и не меняют они это дело, и это копится. Соответственно, к чему это ведет? Что пока весь мир вкладывается в вклады валса в технологии, там, 20 лет, да, каждый станок теперь, там, условно говоря, вместо 3 деталей производит 3000 деталей, мы все еще холим-лелеем тот станок, за которым стоял сам Стаханов, условно говоря, да, и там производит он 7 деталей, а благодаря производительности труда слесаря Петрова аж целых 11 деталей. Ура, товарищи! Ну, вот к чему это приводит. К тому, что падает у нас качество продукции, падает конкурентоспособность этой продукции, а стоимость этой продукции нет, ни разу не падает, дорогие друзья. Опять-таки, сколько раз мы в дайджестах это говорили, закупайте и создавайте средства производства. То есть постройте завод, который будет производить высококлассные средства производства для начала. С этого надо начинать. Нельзя строить завод, который будет что-то производить, если нет станков. Мы потом эти станки где-нибудь купим, да? А где вы их купите? Вон проблемы начинаются. Лучше сначала завод, который произведет станки, потом другой завод, который их купит и начнет производить продукцию. Вот по идее логика работает такая. Но не в России. Дальше. Что еще участники рынка говорят? Что проблемой может стать рубль. Потому что если ставки пойдут вниз, ключевая ставка пойдет вниз, ставки в экономике пойдут вниз, да, что это приведет? Деньги из банков начнут рублевые уходить. И куда они пойдут, эти рубли? В доллары, как говорят участники рынка, из рублей в доллары. Доллар начнет что? Расти в цене. Был 80, станет 100. И вот, казалось бы, новое оборудование, которое стоило 80 миллионов, станет стоить 100 миллионов. И купить его станет еще дороже. Такая вот прекрасная логика. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Но есть и позитивное мнение от Института народохозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Инвестиции составляют более 20% от ВВП. На 2025 год прогнозируется 220 триллионов. И снижение на какие-то 733 ярда вообще ничего не даст. То есть это нормальная статистическая погрешность, если верить в цифры. Во что верите вы, опять-таки, пишите в комментариях. Дорогие друзья, поздравляю, денег у нас нет с вами вообще. Как показал опрос аж целой 1200 респондентов старше 18 лет. Каждый пятый россиянин не может платить по кредиту. Все, потому что ему не хватает на это денег. 18,5% заемщиков тратят на платежи более половины своего бюджета. Понабрали кредитов и тратят их. Тут, смотрите, нельзя сказать 100% вот с иронией, да, что есть, извините, идиоты, которые реально считают, что кредит это нормально, что в нем надо жить. И, соответственно, кредит на компьютер, кредит на iPhone, кредит на машину. И вот у тебя 50% бюджета. Да? А есть те, которые вынуждены брать этот кредит, потому что ну, просто вот платят им мало, а у них там дети и что-нибудь еще. Это разные совершенно ипостаси, абсолютно разные, это важно. И 21% опрошенных считают свою долговую нагрузку слишком высокой. Любой человек, который вынужден сколько-то денег отдавать по долгам, считает нагрузку высокой. Но еще меня поражает другое. Полное отсутствие знания и высокий уровень невежества у нас в стране, именно финансового. Смотрите, есть такое правило, называется здоровое кредитование. Согласно правилу здорового кредитования, у тебя максимум все твои платежи по кредитам не должны превышать 30% от дохода. Это первое. Второй момент. Если ты берешь кредит на 100 тысяч рублей, у тебя должна быть заначка 100 тысяч рублей. Если ты берешь кредит какой-то больше, у тебя должны быть страхующие денежные средства. Понятно, с ипотекой это не работает, но с потребительским кредитом это должно работать всегда. И, соответственно, интереснейший опрос, когда ты оказываешься в полной долговой яме, способ выбраться есть. К сожалению, неприятный, но он есть, называется банкротство. 13% граждан готовы воспользоваться этим инструментом. Плохо, но что поделать. 55% вообще не знают про этот механизм. Ничего. 14% имеют самое общее представление. Отсутствие финансовой грамотности. Это самое настоящее финансовое невежество. Знаете ли вы о банкротстве? Знаете ли вы, что это плохо или что это хорошо? Как вы к нему относитесь? Напишите в комментариях. Давайте проведем свой опрос. Интересная история у нас вышла с точки зрения автомобильного рынка, точнее, несколько историй, я их так быстренько пробежимся. Смотрите, во-первых, российский рынок такси, согласно прогнозам Российского союза промышленников и предпринимателей, может потерять 20% таксистов. 200 тысяч человек, до свидания, Уэсли Снайдер, могут уйти с рынка. Почему? Закон о локализации такси, который станет обязательным с 1 марта следующего года. Соответственно, что у нас там? Тачка должна быть произведена в рамках специального инвестиционного контракта, тачка, которая работает в такси, и у нее должно быть большое количество баллов по локализации. В следующем году это 3200 баллов. Это учитывается компоненты, оборудование, вот все, что использовано для создания данного рода тачки. Соответственно, как уже выступили в РСПП и в обществе самозанятых. Я самозанятый? Я не знал, что у нас существует объединение самозанятых, а оно есть, там типа профсоюза, альянс. Соответственно, в этом объединении самозанятых сказали, что многие таксисты, они на самом деле же бизнесмены, да, у них там всякое такое, а в такси они чисто так подрабатывают, чисто для души, да. И у 99%, ну, как не 90%, у многих, наверное, процентов под 80% этих людей тачка под локализацию и под специальный инвестиционный контракт не подпадает. До свидания с рынка дальше. РСПП, что нам так говорит? Вот как раз таки. 700 тысяч автомобилей, которые принадлежат физлицам. 340 тысяч автомобилей непосредственно принадлежат таксишкам. 70% машин для подработки. 80% автомобилей не соответствуют требованиям закона о локализации. Дальше. 72% таксопарка, соответственно, приобретает автомобили в лизинг. Соответственно, у 13% компаний 2/3 автопарка в лизинге. Лизинг обычно это контракт от 3 до 5 лет. А когда, соответственно, были они куплены, понятно, и под новый специальный инвестиционный контракт, то есть то, что тачка должна быть произведена с 1 марта 2022 года, они не подпадают. Все. То есть вот РСПП сказал, что там приняли очень умный закон, очень классный закон, чтобы стимулировать российское производство автомобилей. Господи, все сделали, да, но нет, вы тем самым только таксишки убьете. Часто ли пользуетесь такси? Готовы ли вы платить за него в 2 раза больше? Пишите в комментариях. И еще одна история, связанная с тачками. Смотрите, сначала поступает сообщение о том, что китайский автомобильный концерн Chery в 2027 году закажет рыбки из России. Об этом сообщает информационное агентство Nikkei. Почему? Потому что Chery хочет на гонконгскую биржу и хочет избежать санкций, или любая связь с Россией – это ай-яй-яй, фу-фу-фу. Вот, соответственно, за 2 года компания сократит количество своих брендов, присутствие на рынке. 372 дилерских представительства, 687 салонов либо продадут, либо отдадут, передадут кому-то, да, и откажутся от рынка, который, внимание, по итогам 2024 года принес Черри 25% выручки. Всей выручки 25% это мы с вами Черри обеспечили. Да и текущие у них позиции. Смотрите, у Черри третье место по продажам на рынке, доля 10%. В прошлом году тоже было третье место, соответственно, 11% доля рынка была российского. Ой-ой-ой. Правда, потом случается Галя, у нас отмена. Выходят российские представители Черри и говорят, мы никуда не уходим с российского рынка, до свидания. Соответственно, что это было? Это был очередной вброс западных СМИ, как они любят, да? Либо просто кто-то спалил Черри, что они хотели тихой сапой передать активы и вроде как не уйти отсюда, но чтобы никто об этом не узнал. Теперь вот палево пришло. Вот очень интересная история, и обе версии имеют право на существование. И в этом плане еще одна история возникла. У нас второй этап пекинского балета. Джили сообщили, что могут локализовать... Ну, кто-то сообщил, газеты написали, что им сообщили, что Джили может локализовать производство кроссовера Monjaro и седана M-Guard в Нижнем Новгороде. Казалось бы, ура, Нижний Новгород, зашибись, но... К этому заводу имеет доступ только производство легковых автомобилей, акционерное общество. А оно владеет брендом «Волга». И они много раз заявляли, что они хотят вернуть вот это величие «Волгу» на рынок и сделать российский автопром «Great Again». И как бы вот сочетание, что они должны Джили это отдать, пока не вяжется. Либо это будет make российский автопром китайским again, да, что вот Волга станет китайским Джили, да, или все-таки это очередной вброс. Вот тоже очень непонятная история. В этом плане, разумеется, еще и закон об утилизационном сборе, который на этой неделе был, там пошли слухи о его пересмотре, что, мол, еще и гибриды туда включат, и электрички туда включат, потому что будет считаться от мощности двигателя. И это придет к тому, что любая мощность свыше 160 лошадей, там какой-то космический взлет в стоимости. Это как бы намек, что стройте заводы здесь, и не будет у вас этого утильсбора. Там просто потрясающая история. Значит, смотрите, где-то в 2022 году такая тачка, как Porsche Cayenne, стоила, ну, так, усредняя, там, 10 лямов, да? 10 лямов. К 2030 году, учитывая поступательное повышение утилизационного сбора, и если будет принята поправка к утилизационному сбору по его повышению по мере роста количества лошадок, то утилизационный сбор только на Porsche Cayenne составит 10 миллионов рублей. То есть столько, сколько она стоила в 2022 году. Вот до чего мы доходим. А главная логика какая? Мы сделаем иностранные тачки дорогими, и производители этих тачек, потому что их не будут покупать в России, начнут строить у нас заводы и производить эти тачки. А это привело к тому, что последние вон данные, утилизационный сбор хотели собрать в этом году 1,5 триллиона рублей, уже сказали, соберем на 0,5 триллиона меньше и внесли это в бюджет, потому что рынок упал на самое дно, и никто не хочет покупать по таким ценам. Ну, то есть вот сами придумали, а расхлебывать нет, мы не будем, ибо, видать, не умеем. Вот такой вот вышел у нас сегодня дайджест. Надеюсь, было интересно. Надеюсь, вы после этого подпишетесь и обязательно оставите свой комментарий. А мне остается с вами только попрощаться и понадеяться на встречу на следующей неделе. Меня зовут Константин Цыганков. Это дайджест «Деньги 24». Увидимся.